познакомилась Светлана Обратнова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Выступление Михаила Касьянова на процессе по делу ЮКОСа. Причины поражения российской хоккейной сборной в финале чемпионата мира. Поражение «Единой России» на выборах мэра Братска. 70-летие со дня рождения Иосифа Бродского. Эти темы, а также обзор западных газет, рубрика «Сетевые разговоры и новая история Запада и Востока» в этом часе нашей программы. Оппозиционный политик Михаил Касьянов, бывший премьер-министром России с 2000 по 2004 год, выступил сегодня на судебном процессе по так называемому второму делу ЮКОСа в качестве свидетеля защиты обвиняемых бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Касьянов заявил, что считает абсурдными выдвинутые в их адрес обвинения, а само уголовное преследование Ходорковского и Лебедева политически мотивированным. Корреспондент радио «Свобода» Любовь Чижова побеседовал с Касьяновым после того, как он завершил выступление. В суде.
Меня, как вы знаете, защитники Ходорковского включили в список свидетелей, которых они считали бы нужным заслушать в суде. И попросила защита, чтобы я пришел не по вызову суда, а непосредственно по просьбе защиты. И я сегодня, ну, можно сказать, по своей инициативе, или по связи с просьбой защитников, без повестки пришел в суд и ответил на вопросы, которые мне были заданы и защитой, и обвинением. Поэтому я привел сегодня свои аргументы, подтверждаю мое убеждение в том, что этот процесс является политически мотивированным, и обвинения, которые предъявляются, они не имеют никаких под собой оснований.
Михаил Михайлович, а можно поконкретнее, вот какие вопросы вам задавали представители защиты и какие вопросы вам задавали представители обвинения?
Вопросов было много, они касались общей экономической ситуации в стране и условий функционирования нефтяной отрасли в тот период времени. И в рамках этого задавались вопросы о том, уплачивал ли ЮКОС налогов больше или меньше в сравнении с другими компаниями. Я подтвердил то, что совершенно ясно для меня было тогда и сейчас, что ЮКОС выплачивал объем налогов на тонну добытой нефти. Среди 9 крупнейших нефтяных компаний он был или в серединке, или в верхней части списка из 9 компаний. То есть он ничем не отличался в худшую, скажем, сторону, а может быть чуть-чуть в лучшую сторону отличался по объему уплаты налогов на тонну добытой нефти. Поэтому обвинения в неуплате налогов, они никогда, не тогда, когда я был представителем правительства, не после этого, я не видел таких фактов, которые бы свидетельствовали об обратном. И более того, когда со стороны обвинения были ко мне вопросы в отношении, опять-таки, налогообложения, из этих вопросов я понял, что обвинение, которое формулируется прокуратурой, а именно, или следствием, обвинение в том, что нефть украдена, эти выводы такие, значит, жесткие выводы, что украдена вся нефть, добывавшаяся ЮКОСом или добытая ЮКОСом на протяжении 6 лет, а обвинение именно такое, что украдена вся нефть, то это, вот это вот прямолинейное или такое упрощенческое обвинение в этом, оно зиждется на том, что в то время существовали в стране зоны льготного налогообложения в некоторых регионах, которые законом позволялось некоторым регионам применять льготное налогообложение, что именно вот это вот образование или льготное налогообложение и служит основанием для обвинения утверждать или сделать вывод такой, что эта нефть украдена. Это абсурдное обвинение, не имеющее никакого под собой основания. И раньше я это считал из прессы, но сегодня, как услышал из уст прокурора, эти вопросы ко мне, которые зиждятся вот именно на том, что налогов платилось меньше, чем если бы они применялись зона льготного налогообложения. Это позволяет мне сделать вывод о том, что именно это имеется в виду, когда утверждает обвинение, что нефть якобы вся была ЮКОСом украдена.
Михаил Михайлович, а вот есть ли у вас ощущение, что к вашему выступлению в суде прислушались и сделали из него правильные выводы?
Ну, я не могу этого сказать, поскольку после дачи показаний я сразу же покинул зал, поэтому у меня таких ощущений не могло сложиться, поскольку я не слышал никаких комментариев. Но то, что все меня слушали, это однозначно.
С оппозиционным политиком и бывшим премьер-министром России Михаилом Касьяновым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. А мы продолжим обсуждение темы с корреспондентом «Радио Свобода» Марьяной Тарачешниковой, которая следит за процессом в суде. Марьяна сейчас на линии прямого эфира. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, говорит ли что-то о ходе процесса сам факт того, что Касьянову позволили выступить в качестве свидетеля защиты?
Здравствуйте, Валентина. Я бы не сказала, что Касьянову кто-то позволял выступать в качестве защиты, потому что закон обязывает суд выслушать всех свидетелей, если уже они явились сюда для дачи показаний добровольно, и никаких препятствий с точки зрения закона для того, чтобы Михаил Касьянов давал показания, в этом смысле не было. Защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева оценила показания Михаила Касьянова как очень важные и значимые для защиты. И я попросила Вадима Клюбганта, адвоката Михаила Ходорковского, прокомментировать вот то, что сказал Михаил Касьянов, и вот что ответил адвокат.
Это один из самых информированных, если не самый информированный человек относительно сути событий, вот сути именно, я подчеркиваю, который является предметом данного дела. И при этом это один из немногих людей, который не боится говорить о том, как все было на самом деле, то, что ему точно известно. Он очень четко пояснил, как функционировали нефтяные компании, в том числе ЮКОС, который ничем в этом смысле не отличался, почему были трансфертные цены, которые на самом деле здесь вот только в одном случае с ЮКОСом вдруг объявлены не только преступными, но и тем, но и хищением нефти. Вот, объяснил, как контролировалась государством деятельность компании ЮКОС в числе других крупных нефтяных компаний с точки зрения налогов, с точки зрения экспорта, с точки зрения экспортных пошлин, что никогда бы никто не допустил отклонений в ценах как вверх, так и вниз, если говорить об экспорте, и вверх, если говорить о внутренних поставках на нефтеперерабатывающие заводы. Объяснил, почему, что бы тогда было с бензином, и с экономикой, и с бюджетом, если бы цены были такие, как хочет обвинение здесь по этому делу. В целом, сделал обоснованный вполне вывод, что вот такого рода хищение, какое инкриминируется нашим подзащитным, не могло иметь места, это невозможно. Второе, он сообщил суду, находясь под присягой, то, что ему известно лично о причинах, реальных причинах преследования компании ЮКОС и конкретно ее руководителей Ходорковского и Лебедева. Четко, без обиняков, объяснив, что это политически мотивированное преследование, которое сопровождалось избирательным применением закона.
Михаил Касьянов отметил, что Владимиру Путину не нравилось то, что ЮКОС финансирует помимо «Яблока» и СПС еще и Коммунистическую партию России. Ожидается, что в ближайшее время из таких интересных и значимых свидетелей на процессе появится Герман Греф, нынешний руководитель Сбербанка России, и Виктор Христенко, первый министр промышленности и торговли. Они придут в суд, соответственно, 21 и 22 июня и будут давать свои показания. Ну, а вызове в суд в качестве свидетелей Владимира Путина, Игоря Сечина и Алексея Кудрина суд отказал, посчитав, что нет никаких законных оснований для их вызова в суд, и посчитав, что они ничего толкового по поводу рассматриваемого сейчас в суде дела пояснить не смогут. Но...
Спасибо, Марьяна. Напомню, что корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова следит за процессом в суде по так называемому второму делу ЮКОСа. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16:15. Коротко о главных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
За каждой семьей шахтеров и горноспасателей, погибших в результате взрывов на шахте Распадская 9 мая, закреплен сотрудник милиции. Это было сделано после жалобы вдовы одного из горняков на вымогательство половины суммы компенсации. С требованием обеспечить безопасность семей погибших обратился к главе областного ГУВД губернатор Кузбасса Амантулиев. Оппозиционный политик Михаил Касьянов считает абсурдными обвинения в хищении 350 миллионов тонн нефти, предъявленные Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. С сегодняшнего дня возобновляются авиаперелеты между Россией и Грузией. Оппозиционеры-правозащитники обратились к главе администрации президента России Сергею Нарышкину с просьбой вмешаться в ситуацию с запретами митингов в защиту свободы собраний. Сегодня в 19:00 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», тема которой «Мигалки, ведерки, нанисты, тандем. Абсурдистские сюжеты современной российской жизни». Драматургия актуальной политики. Ведущая программа Анна Качкаева обсуждает с кинорежиссером Павлом Бардиным. Программа «Время гостей» выйдет в эфир в 19:00 по московскому времени. Программа «Время свободы» продолжает обзор свежей западной прессы. Его сегодня подготовил Игорь Померанцев. Игорь рядом со мной в студии. Здравствуйте.
Здравствуйте,
Валентин. Игорь, главная международная тема – это вновь обострившиеся отношения между Северной Кореей и Южной Кореей. Они на грани конфликта. Нынешнему витку напряженности предшествовало потопление южнокорейского военного корабля, гибель 46 южнокорейских моряков. Международная комиссия установила, что южнокорейское судно было подорвано северокорейской торпедой, и это привело к такому нагнетанию напряженности. Что по этому поводу пишет западная пресса?
Прямые вопросы, связанные с конфликтом, ставит агентство Рейтер. Ставит и отвечает. Вопрос первый. Будет ли война? Ответ. Большинство экспертов считает, что война маловероятна, но это зависит от Южной Кореи и ее готовности применить силу. Вооруженные силы Северной Кореи оснащены устаревшими вооружениями, что приведет к полному и быстрому разгрому Пхеньяна. И это хорошо понимают северокорейцы.
Но что можно сказать о гипотетическом ядерном оружии Северной Кореи?
Эксперт агентства Рейтер считает, что хотя Северная Корея проводила ядерные испытания, вряд ли у нее в арсенале есть атомные бомбы. К тому же, едва ли северокорейцы в состоянии оснастить ракеты ядерным оружием. Еще надо учесть, что у северокорейцев устаревший военно-морской флот советского образца. Он не устоит против ультрасовременного флота и авиации Южной Кореи. Все же Южная Корея ясно дала понять, что не намерена мстить за гибель своих моряков. Но риск остается, поскольку конфликт может вспыхнуть в местах дислокации вооруженных сил обеих стран. К тому же Северную Корею может не на шутку испугать наращивание американских вооруженных сил в зоне конфликта.
Игорь, а агентство Рейтер отвечает на вопрос, зачем вообще Северной Корее понадобилось топить южнокорейский корабль? Какова логика действий Ким Чен Ира, северокорейского диктатора?
Да, Рейтер считает, что южнокорейский корабль был потоплен по прямому приказу Ким Чен Ира. Это было местью за инцидент в ноябре, в результате которого был нанесен ущерб северокорейскому судну. Возможно, Ким Чен Ир также пытается отвлечь внимание от катастрофической инфляции в Северной Корее. По слухам, эта инфляция вызвала протесты населения. Сворачивание южнокорейской помощи в 2008 году усугубило экономический кризис. Добавьте к этому санкции ООН, введенные в прошлом году в ответ на проведение испытаний ядерного вооружения в Северной Корее. Санкции ударили по экспорту вооружений из Северной Кореи в другие страны, платившие Пхеньяну твердой валютой. В Южной Корее опасаются, что Ким Чен Ир может пойти на еще большее обострение, чтобы добиться уступок со стороны Юга и других соседей. Таково мнение эксперта газеты, простите, агентства Рейтер.
Ну что же, давайте закончим с этой темой Северной и Южной Кореи и поговорим о России, о российской теме. Есть ли какие-то публикации на эту тему в западной прессе?
Британский еженедельник Observer пишет о книге-альбоме английского коллекционера Дэвида Кинга, которая называется «Красная звезда над Россией. Визуальная история Советского Союза». Кинг – человек известный, особенно в среде коллекционеров. Его дом, пишет Observer, это своего рода музей, собрание артефактов, рассказывающих о запутанной истории СССР. Его политические симпатии можно назвать троцкистскими, однако он всегда готов к открытой дискуссии.
Игорь, а кто рецензирует это издание?
Солидный английский историк Роберт Сервис. Я приведу несколько цитат из его рецензии, опубликованной в Observer. «Хорош чайник с изображением Троцкого. Кинг купил его у члена британской компартии, когда она переживала финансовый кризис. После высылки Троцкого из СССР в 29-м году поставить такой чайник на стол в Москве было бы равносильно самоубийству. Вообще, советская пропаганда промывала мозги своим гражданам даже за обеденным столом, не говоря уже о заводах и колхозах. Единственный побочный положительный эффект тотальной промывки мозгов – профессиональная занятость советских художников». В книге-альбоме Кинга опубликована поразительная фотография Надежды Крупской, страдавшей базедовой болезнью. Фотограф гуманно прикрыл распухшую шею вдовы Ленина платком и снял Крупскую без вспышки. В результате на фотографии получилась леди Макбет русской революции, а не унылая училка, как ее было принято изображать. Особенно интересны снимки революционного периода. На самом деле советская власть боялась пролетариата. В 18-м году рабочие голосовали против большевиков, и потому выборы были признаны недействительными. Дэвид Кинг буквально спас от забвения снимки, на которых демонстранты с сомнением и даже скукой слушают воспаленные речи комиссаров. Благодаря этим снимкам понимаешь, что в дни захвата власти большевиками трамваи ходили как ни в чем не бывало, школы работали, люди ходили на службу, не подозревая, что в Петрограде происходят события мирового значения. Что до чайника с изображением Троцкого, то Дэвиду Кингу, если он решит воспользоваться им по прямому назначению, лучше всего заварить любимый сорт Троцкого – Эрл Грей, завершает свою рецензию в британском еженедельнике «Обзервер» историк Роберт Сервис.
Спасибо, Игорь. Напомню, что обзор сегодняшней западной прессы подготовил Игорь Померанцев. В Германии завершился чемпионат мира по хоккею. В финальном матче сборная России, безусловный фаворит чемпионата, проиграла команде Чехии 1-2. Итоги чемпионата мира подводит заслуженный тренер СССР Анатолий Кострюков.
Чехи очень организованно действовали и в нападении, и в обороне. Особенно в обороне. Они настолько четко защищали ближние подступы к воротам, что наши там, в общем-то, ничего не могли, так сказать, и пробить. И что, если сказать в отношении нашей команды, то сыграли, конечно, в обороне очень слабо. Потому что первую шайбу пропустили, что вторую. Какая-то была несобранность, неорганизованность. Показали, что, так сказать, не совсем здорово мы были подготовлены к этому чемпионату. Потому что то, что если мы действовали на протяжении всего чемпионата в нападении, довольно организованно, активно и остро, поэтому мы и забивали по много шайб. Но здесь, я скажу, видимо, наверное, то, что сделали большой и серьезный анализ чехи, то, что они создали надежную оборону, и они, в общем, больше играли от обороны. И вот как раз они поймали вот эти два момента, то, что и сумели реализовать их. Мы, видимо, все-таки недооценили вот эту вот их довольно стойкую и организованную оборону. Поэтому пробиться нам было очень там к воротам было тяжело. Что было, да, обратная картина со стороны нашей обороны. Вот я бы так отметил. Тут вратари как раз сыграли хорошо, наши. А вот в защите не было той достаточной надежной обороны. Но чехи всегда, там всегда был большой, хороший хоккей. А вот на вчерашний день у них собранность была просто великолепная. То есть они, видимо, настолько подготовились к этому матчу с нашей командой. Просто великолепно, безукоризненно. Я нигде не видел, чтобы какие-то были промахи у них в обороне. Ведь они моментально, если сорвалось, они быстро уходили, успевали уйти в оборону, создать организованные вот эти оборонительные линии и ближние подступы к воротам. Я даю высокую оценку чехам. Не потому, что наши плохо играли, нет. Но наши, видимо, все-таки, так сказать, не представляли, что так чехи организованно сыграют. Как в обороне, так и в атаке. И я считаю, что не надо ставить оценку сразу Быкову. Такое, я бы сказал, выходит дело неудовлетворительное. Вот. Конечно, мы рассчитывали, что в этом чемпионате мы победим. И я, откровенно говоря, я так же думал. Но то, что застали врасплох нас чехи, конечно, наши, видимо, ребята этого не ожидали, такой вот игры. Ну, нельзя же сразу, значит, если что-то... До этого-то ведь Быков выигрывал. Спорт, хоккей особенно, это же такая быстрая игра. Малейшее где-то что-то недооценил, недосмотрел, как говорят, вынимай из ворот шайбу.
Об итогах чемпионата мира по хоккею говорил заслуженный тренер СССР Анатолий Кострюков. Сегодня исполняется 70 лет со дня рождения великого русского поэта, лауреата Нобелевской премии по литературе Иосифа Бродского. Городами Бродского традиционно считаются Петербург, Нью-Йорк и Венеция, но в его художественном мире немецкий язык и литература немцы занимали свое особое место, а Берлин накануне падения стены стал героем его стихотворения. Из Германии передает Юрий Векслер.
10 лет назад Петр Вайль, будучи в Берлине, попросил меня проводить его к тому месту, где в канал было сброшено тело Розы Люксембург. Он сфотографировал это место и объяснил, что отправит свое описание и фотографию Льву Лосеву, который готовил свое комментированное издание стихов Бродского. Канал, в котором утопили Розу, Л, как погашенную папиросу, практически почти зарос, с тех пор осыпалось так много роз, что нелегко ошеломить туриста. Стена, бетонная предтеча Криста, бежит из города к теленку и корове, через поля отмытой цвета крови. Дымит сигарой предприятие, и чужестранец задирает платье туземной женщине не как завоеватель, а как придирчивый воятель, готовящийся обнажить ту статую, которой дольше жить, чем отражению в канале, в котором розу доконали». Упоминаемый в стихотворении Кристо – это американский скульптор и художник болгарского происхождения Христо Явашев, который вместе со своей женой Жан-Клод создал, в частности, в 1976 году проект «Бегущая изгородь» в Калифорнии. Это 24 мили стены из ткани. Бродский нечасто давал интервью, и тем, кому посчастливилось задавать ему вопросы, я всегда немного завидовал. Одна из таких счастливец – моя знакомая, берлинская переводчица Биргит Файт, которая дважды беседовала с Бродским в 1991 году в Лондоне и спустя 3 года в Нью-Йорке. Файт расспрашивала поэта об его отношении к Марксу и Фрейду. Дело в том, что имена Маркса и Фрейда встречаются в его стихах 60-х годов, которые Биргит Файт готовилась тогда переводить на немецкий. Например, вот это «Письмо в бутылке». Цитата. «Господин Фрейд, покидаю вас, сумевшего где-то вне нас на глаз, над речкой души перекинуть мост, соединяющий пах и мозг. Адье, утверждавший терять ей-ей нечего, кроме своих цепей». Имеется в виду Карл Маркс. Фрагмент из интервью Биргит Файт с Иосифом Бродским, Лондон, 1991 год.
У всякого человека моего возраста, да еще выросшего там, где я вырос, ему присуща аллергия по отношению к этим двум господам. Вот и все. Но существуют разные способы попытаться объяснить природу существования и так далее, и так далее. Это не самое интересное. Ну, не произвело это на меня никакого такого впечатления. Ну, не очень убедительно все это. То есть интересно, если этим заниматься и так далее, и так далее. Ну, вы знаете, ну просто я в другом уже возрасте. Там, когда я был мальчишкой, мне это все было довольно занятно и забавно и отвратительно. Сейчас у меня просто никакого отношения к этому нет. Это ни к тому, ни к другому. Да, то есть вы говорите с человеком, который, значит, отвечает на ваши вопросы, но если бы Фрейда не было, то он бы был тем же самым человеком. Да? То есть мое сознание функционировало точно таким же образом. Как, впрочем, если бы не было Маркса? В моем деле эти люди бесполезны. Ахматова говорила, Фрейд враг номер один.
Ахматова,
да? Да. Ну, простой пример глупости этого господина. Его утверждение о природе творчества, о том, что это является сублимацией, это полный бред, потому что и творческий процесс, и эротическая, как бы сказать, активность человека, да, они на самом деле не одно является сублимацией другого, а оба являются сублимацией творческого начала в человеке.
Как здесь не повторить снова фрагмент стихотворения «Ланцвер-канал Берлин». Ибо этой мысли, высказанной в интервью, Бродский еще раньше в стихотворении нашел замечательный поэтический эквивалент. «И чужестранец задирает платье туземной женщине не как завоеватель, а как придирчивый воятель, готовящийся обнажить ту статую, которой дольше жить». Ну и так далее. «Два часа в резервуаре» – фрагмент стихотворения в авторском чтении.
«Он взял букет и в будуар девицы отправился ундвени в виде вицы. Их либе ясность, я, их либе точность, их бин просить не видеть здесь порочность. Ви намекает, что он любил цветочниц, их понимает, что досыст ганце срочность. Но это сделал камардер гроссе минус, ди точно шпрах и махдер гроссе синус. Душа и сердце на энгихапт, на вынос».
Это звучал голос Иосифа Бродского в материале, подготовленном Юрием Векслером. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 16:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
За каждой семьей шахтеров и горноспасателей, погибших в результате взрывов на шахте «Распадская» 9 мая, закреплен сотрудник милиции. Это было сделано после жалобы вдовы одного из горняков на вымогательство половины суммы компенсации. С требованием обеспечить безопасность семьи погибших обратился к главе областного ГУВД губернатор Кузбасса Аман Тулеев. Оппозиционный политик Михаил Касьянов считает абсурдными обвинения в хищении 350 миллионов тонн нефти, предъявленные бывшим совладельцем компании «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Выступая в понедельник на заседании Хамовнического суда Москвы в качестве свидетеля защиты, бывший российский премьер заявил, что уголовное преследование Ходорковского и Лебедева политически мотивированного. Оппозиционеры и правозащитники обратились к главе администрации президента России Сергею Нарышкину с просьбой вмешаться в ситуацию с запретами митингов в защиту свободы собраний. С сегодняшнего дня возобновляются авиаперелеты между Россией и Грузией. Авиакомпания «Аэрзена» грузинские авиалинии вновь начинает осуществление чартерных рейсов в Москву и другие российские города, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Польшу доставлены американские ракетные комплексы «Патриот», которые сопровождают десятки военнослужащих США. Россия неоднократно выражала недовольство размещением американской боевой техники недалеко от своей границы. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости «Радио Свобода», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда можете найти на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. И я повторю, что на сайте можно найти новости о событиях в мире, но у самого сайта есть свои собственные новости. И я попрошу Людмилу Телень познакомить нас с ними.
Спасибо, Валентин. Я действительно хотела бы начать с наших новостей. Дело в том, что среди наших блогеров появился новичок. Его зовут Хаятхан Насреддинов. Это гражданин Узбекистана, профессор экономики, банкир, специалист по восточным единоборствам. Когда-то он работал специалистом по риск-менеджменту проекта Азиатского банка развития. Был активистом оппозиционного движения «Солнечный Узбекистан», ну, за что и был подвержен насилию в своей стране, вынужден был уехать. Сейчас он живет в России, и вот уже два поста нового блогера можно прочитать на нашем сайте. Судя по тем откликам, которые я вижу на нашей главной странице, читатели очень заинтересовались новым блогером и живо вступили в дискуссию с ним. Кстати сказать, Хаятхан всегда очень подробно отвечает тем людям, которые хотят вести с ним диалог, и это, безусловно, поддерживает определенную температуру этого разговора. Кроме того, я бы напомнила, что уже в течение последних двух недель Владимир Карамурза ведет видеоблог на «Радио Свобода», и тут есть новое обновление, которое называется «Достучаться до Кремля». И еще одна новость в колонке, в нашем разделе «Право автора», авторские колонки. Сегодня Виктор Ерофеев. «Жизнь как великая роскошь». Как Виктор Ерофеев относится к идее ввести налог на роскошь, вы можете узнать, прочитав эту колонку. И, конечно, все события в Междуреченске. Наши корреспонденты Анастасия Кириленко и Александр Кулыгин вернулись из Междуреченска. По-прежнему их материалам, и не только их, можно увидеть на сайте, посвященный этой теме. Есть специальный баннер, на нем написано «Междуреченск после трагедии на Распадской», и там собраны все материалы, посвященные этой теме. И, кроме того, новые материалы будут появляться в разделе «Мультимедиа». Это съемка Александра Кулыгина из Междуреченска.
Спасибо, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. На выборах мэра Братска, крупного промышленного города на севере Иркутской области, победил представитель КПРФ Александр Серов, обойдя представителей «Единой России». Это уже второе поражение представителей «Единой России» на выборах в Иркутской области в этом году. В марте кандидат от партии власти Сергей Серебренников, бывший мэр Братска, проиграл на выборах мэра Иркутска коммунисту Виктору Кондрашову. Рассказывает Виталий Камышев.
Избирательная комиссия города Братска огласила предварительные результаты выборов мэра. Согласно этим данным, победу одержал кандидат от КПРФ, технический директор предприятия «Электрокомплект» Александр Серов, который получил почти 40% голосов избирателей. Новый мэр задумывается о проблемах, которые ему предстоит решать на этой должности.
Первое, надо не упустить момент и не выйти из федеральных программ, в которых участвует город, по ЖКХ и так далее. Потом есть дела, которые не терпят отлагательств. Задолженность большая по зарплатам учителей. В судах находится более 1200 исков. Это 200 исков работников дошкольного образования и 1000 исков это учителей. Есть вопросы и в дорогах в ужасающем состоянии.
Александр Серов значительно обошел официально поддержанного «Единой России» депутата Законодательного собрания Иркутской области Сергея Гришина, у которого почти 17% голосов, и единоросса-самовыдвиженца, исполняющего обязанности мэра Братска Александра Доскальчука, у него около 22%. Даже если сложить результаты двух представителей партии власти, обойти кандидата КПРФ они бы не смогли. Итоги выборов мэра Братска – сильный удар по позициям не так давно назначенного Кремлем главы Иркутской области, выходца из Питера Дмитрия Мезенцева, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Усть-Илимский выиграли справедливороссы, а в Иркутске и Братске коммунисты. По сути, мы видим, что довольно серьезные проблемы сложились у губернатора Дмитрия Мезенцева с представителями местной политической элиты. Когда Мезенцев пришел на пост губернатора, он стал достаточно активно продвигать на ключевые позиции своих выдвиженцев, при том, что Иркутская область – регион, в котором традиционно влиятельна группа местной элиты, с ними принято договариваться. Думаю, что именно на губернатора местные единороссы будут стремиться возложить ответственность за происшедшее. Кроме того, важный урок выборов мэра Братска – нарастание определенных социальных проблем в Сибирском федеральном округе.
Отмечает политолог Михаил Виноградов. Первый заместитель председателя Президиума Генсовета «Единой России» по вопросам региональной политики и партийного строительства Сергей Неверов, комментируя победу кандидата КПРФ на выборах мэра Братска, отметил, сообщает газета «Ведомости», что партия даст жесткую оценку руководству Иркутского регионального отделения. Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И у нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В конце учебного года российские блогеры принялись обсуждать проблемы образования. Дополнительный интерес к этой теме возник на фоне принятия закона о бюджетных организациях, наделяющего школы правом ведения коммерческой деятельности. Забавно, что блогерская дискуссия вошла в полное противоречие с народным возмущением по этому поводу. Если людей, собиравшихся по всей стране на митинги, волновал в основном вопрос о доступности среднего образования в условиях коммерциализированной школы, то блогеры по портала slon.ru Александр Сергеева, консультанта в области менеджмента и организационного поведения, волнует исключительно поверхностность народных беспокойств.
Сегодня, если у вас в управлении хорошее здание в центре Москвы, Петербурга, другого города-миллионника, гарантия госзаказа, и вы более или менее вменяемые люди, то превратить все это в успешное учебное заведение не составляет большого труда. Но удивительно, что обсуждение образования сводится к чисто технологическим по сути вопросом, как финансировать, какому предмету дать сколько часов, какой предмет добавить, какой убавить. Сущностные вопросы не в этом, они в той педагогической модели, на которой построена сегодняшняя модель отечественного образования.
Прочитав дальше, мы выясняем, что педагогическая модель, на которой построена сегодняшняя модель, не устраивает Алексеева тем, что она ориентирована на усвоение знаний, а не на развитие творческого потенциала личности. Пока митингующие твердят об уничтожении всеобщего образования даже на уровне передачи знаний, блогеры принимаются воспроизводить школьно-реформаторские дискуссии конца 80-х. Второй повод для разговора о высшей и средней школе – регулярно возобновляемые властью призывы к борьбе с коррупцией. На портале liberty.ru Владимир Нишуков рассуждает о том, что коррупция и платное образование – вещи неразрывно связанные.
Резкое увеличение числа вузов в 90-е годы было вызвано не ростом образовательного уровня абитуриентов, а внеобразовательными причинами. Для одной половины получателей образовательных услуг 5 лет в вузе – это способ легально откосить от армии, а для другой половины вуз – место поиска будущего мужа. Для ректоров такое положение дел тоже оказалось крайне выгодным, так как их клиентская база оказалась готовой выплачивать значительные суммы за обучение. При этом уровень абитуриентов в среднем снижается. тот, кто 20 лет назад пошел бы в ПТУ, сейчас поступает в университет. В такой ситуации коррупция оказывается неизбежной стигмой платного высшего образования. Самым радикальным выходом стал бы переход к бесплатному образованию, но это представляется невозможным в современной России.
О причинах такой невозможности блогер портала liberty.ru предоставляет читателям догадываться самостоятельно. В американской блогосфере ломают копья по поводу речи президента Барака Обамы перед выпускниками военной академии Вестпойнт, в которой он обозначил новые принципы американской внешней политики. Обама заявил, что США сейчас не могут прекратить военные операции в Ираке и Афганистане, однако будут стремиться развивать отношения с союзниками и искать новых партнеров. Именно акцент на дипломатию, по мнению многих комментаторов, является новым словом в международной политике США со времен Буша-младшего. Однако не все с этим согласны. В обсуждении речи Обамы на портале Huffington Post, растянувшемся более чем на 10 тысяч комментариев, часто звучало разочарование в связи с тем, что Америка по-прежнему ведет две войны.
Это все разговоры. Наш оборонный бюджет снова вышел на исторический максимум. Начатые Бушем войны продолжаются. Тюрьма в Гуантанамо до сих пор не закрыта. Мне кажется, что спичрайтерам Обамы просто не о чем писать. И они пользуются каким-то генератором речей, который заменяет антитеррористическую риторику Буша идеалистическими и более обтекаемыми штампами. Однако общий результат тот же. Да, демократам нравятся речи Обамы, несмотря на то, что он старательно избегает пресс-конференций и проявил себя далеко не в лучшем свете в ситуации с нефтяным разливом. А ведь это гораздо важнее, чем милые слова на званных обедах и выступления в колледжах. Хватит рекламных кампаний, пора страной руководить.
Блогер Huffington Post Нельсон Монтана считает, что Буш дискредитировал рациональную, по сути, внешнюю политику, и сейчас не время для слепого пацифизма.
Мне кажется, что Буш говорил правильные вещи. Беда в том, что он не мог реализовывать свою же политику, делал неправильные выводы и в итоге все завалил. Но альтернатива не в том, чтобы отказываться от изначальной политики. Если бы Буш был более красноречив после 11 сентября, если бы он сразу начал делать верные шаги, вся страна и остальной мир его бы поддержали. Пытаться исправить его ошибки, забывая о реальных угрозах, наивность и безрассудство. И судя по тому, что делает Обама, я не слишком уверен, что все это хорошо кончится.
Впрочем, тех, чьи дети могут вскоре оказаться в зоне боевых действий, речь Обамы обнадежила.
Мне отвратительны многие взгляды Обамы, однако эта его речь мне понравилась. Наконец-то мы отреклись от бушевской доктрины, этому, наверное, радуется даже Сара Пейлин, потому что теперь ей не придется разбираться, в чем она состояла. Мой сын сейчас заканчивает школу. Он хорошо сдал выпускные тесты, и ему пришло приглашение в Вестпойнт. Он был очень польщен только и говорил об этом бесплатном образовании. Мне понадобилось 3 недели, чтобы доказать ему, что 10 лет на получение степени бакалавра, при том, что немалая часть из них будет проведена в горячих точках, не слишком грамотный с экономической и житейской точки зрения расчет. Нам давно пора перестать корчить из себя ковбоев, которые правят миром.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. До конца часа мы поговорим о перспективах таможенного союза, который должен объединить Россию, Казахстан и Белоруссию, а также об амбициозном проекте реставрации египетских мумий из коллекции Ватикана. Но это вот до конца часа, а сейчас в Москве 16 часов и 45 минут. Коротко о новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
За каждой семьей шахтеров и горных спасателей, погибших в результате взрывов на шахте «Распадская» 9 мая, закреплен сотрудник милиции. Это сделано после жалобы вдовы одного из горняков на вымогательство половины суммы компенсации. Оппозиционный политик Михаил Касьянов назвал абсурдными обвинения в хищении 350 миллионов тонн нефти, предъявленные бывшим совладельцем компании «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Касьянов выступил в понедельник на заседании суда. Оппозиционеры и правозащитники обратились к главе администрации президента России Сергею Нарышкину с просьбой вмешаться в ситуацию с запретами митингов в защиту свободы собраний. С сегодняшнего дня возобновляются авиаперелеты между Россией и Грузией. В Польшу доставлены американские ракетные комплексы «Патриот». Россия неоднократно выражала недовольство размещением американской боевой техники недалеко от своей границы.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Юбилей Иосифа Бродского. 70-летие поэта. Воспоминания, свидетельства, исследования.
Комментарии экспертов.
«Утомленные солнцем 2» остались без наград. Кинокритик Андрей Плахов. Об итогах Каннского фестиваля.
Право автора.
Жизнь как великая роскошь. Писатель Виктор Ерофеев ратует за налог на глупость.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы», и на очереди у нас новости экономики. Россия, Казахстан и Белоруссия на заседании Межгосударственного совета предполагаемого таможенного союза, состоявшемся в минувшую пятницу, вновь не смогли договориться по ключевым вопросам. Среди них, в частности, режим импорта на единую таможенную территорию легковых автомобилей и авиалайнеров, по которому позиции сторон в принципе противоположны. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
Вся российская авиационная промышленность выпускает сегодня почти в 20 раз меньше пассажирских авиалайнеров, чем компании Boeing или Airbus по отдельности. Их ежегодный выпуск составляет почти 400 лайнеров. Но даже 20 с небольшим новых пассажирских самолетов в год сегодня для России в 2-2,5 раза больше, чем еще 8-10 лет назад. При этом ни в Белоруссии, ни в Казахстане собственного авиапрома нет, и защищать импортными пошлинами на ввоз авиатехники по существу просто нечего. Из Москвы руководитель аналитической службы агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
Действительно, в настоящее время сколь-либо дееспособная авиационная промышленность есть только у Российской Федерации, у Беларуси и Казахстана. Собственно, авиапром практически отсутствует, но это не означает, что ситуация, которая сложилась, является тупиковой. Скорее всего, то обстоятельство, что пошлины на ввоз гражданских самолетов сохранились для всех трех государств в проекте союзного договора, связано с тем, что авиакомпании Казахстана и Белоруссии в процессе рассмотрения предложенные схемы, в которой сохранились пошлины на ввоз авиатехники, просто не приняли сколь-либо серьезного участия и, образно говоря, они пропустили тот момент, когда на предварительном этапе нужно было вносить какие-то изменения. И сейчас как раз наоборот, они достаточно активно пытаются найти компромисс для того, чтобы освобождение от пошлин на ввозимые воздушные суда иностранного производства хотя бы на временной основе, но все-таки включить в новый таможенный кодекс.
Но сколь продуктивными могут быть такие временные решения? С одной стороны, и Белоруссия, и Казахстан вряд ли планируют создавать в ближайшем будущем собственный авиапром. С другой стороны, при вступлении во Всемирную торговую организацию эти пошлины так или иначе предстоит снижать.
Вполне логично предположить, что Россия будет настаивать на некоторой последовательности действий, которую она пыталась реализовать, когда проводила самостоятельно переговоры о вступлении в ВТО. Россия на предварительном уровне не обсуждала вопрос о возможности поэтапного снижения пошлин на ввоз некоторых самолетов, которые будет производить Объединенная авиастроительная корпорация, в частности, по региональным и среднемагистральным самолетам планировалось от нынешнего уровня 20% снизить таможенные пошлины примерно в 2,5 раза. А на маленькие самолеты до 50 кресел и большие свыше 300 пошлины будут полностью обнулены. Вполне вероятно, что эта же схема может быть реализована и для таможенного союза, или в дальнейшем, если это будет актуально, для союза, в который также вступит и Украина.
В автомобильной промышленности предполагаемого таможенного союза ситуация сходная. Собственный автопром, по сути, есть только у России. Соответственно, и пошлины на ввоз иномарок в Россию от отличаются в разы. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Севастьян Козицын.
В Беларуси они в 4 раза ниже. В Казахстане, помимо пошлин на автомобили крайне низких, существуют еще и практически нулевые пошлины на ввоз товаров до 2 тонн. То есть физлицы могут возить не только авто, но и большие объемы китайских товаров, что также не может не беспокоить Россию. Поэтому сейчас России, чтобы активизировать переговоры о вступлении сначала в таможенный союз, потом в ВТО, нужно, наверное, подумать о снижении пошлин на импортируемые автомобили. А этого до 15-16 года чиновники делать пока не хотят. Думаю, что просто вопрос будет отложен на еще какое-то время.
Но, как и в случае с авиационной промышленностью, за это время ситуация вряд ли изменится. И партнеры по таможенному союзу могут задавать России резонный вопрос. Почему мы должны ждать, пока вы оживите свой автопром, переплачивая все это время за импортные автомобили?
Думаю, что стороны все же придут к соглашению, но с учетом хотя бы разницы в уровне жизни между Россией, Белоруссией и Казахстаном, особенно по вопросу импортных пошлин на автомобили, договориться будет очень сложно. Пошлины в России и в Белоруссии импортные на ввоз автомобилей отличаются в разы. Если в Белоруссии за автомобиль нужно заплатить примерно одну, может быть чуть больше, 1000 евро, то в России за аналогичный автомобиль пошлина может составить 3-4 тысячи евро. А порой в России пошлины доходят до 15 тысяч евро, тогда как в Белоруссии за такой автомобиль нужно будет заплатить около 2, может быть, чуть больше 1000 евро. И при отсутствии в Казахстане и Белоруссии своего автопрома, импорт автомобилей, что в Казахстане, что в Белоруссии, является довольно важной частью экономики. Но та продукция, которая будет собираться на российских предприятиях, принадлежащих иностранным концернам, она может продаваться в Белоруссию и Казахстан. И не только продаваться, те же иностранные автоконцерны могли бы свои площадки развернуть и в этих странах. Поэтому, может быть, и повышение пошлин в долгосрочной перспективе будет выгодно и Белоруссии, и Казахстану, а не только России.
После заседания в минувшую пятницу Межгосударственного совета будущего таможенного союза России, Казахстана и Белоруссии, его участники признали, с 1 июля этого года, как планировалось до сих пор, союз в полной мере работать еще не сможет.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синицкий. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Ватикан начал недавно амбициозный проект реставрации египетских мумий из собственной коллекции с применением самых современных научных методов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Всеволод Гнетий.
Впервые Ватикан предпринял попытку полной реставрации 9 мумий, 7 из которых – останки взрослых, а 2 – детей. Проект носит название «Ватикан Мамми Проджект» и предусматривает проведение серии научных исследований в ходе процесса. Олеся Амента, руководитель проекта, директор отдела Древнего Египта и Ближнего Востока ватиканских музеев, представила первые результаты, полученные в ходе операции по реставрации женской мумии, известной под названием «Ни-Маатра». Как ожидается, эта отреставрированная мумия будет выставлена на всеобщее обозрение в конце 2011 года. После обвязывания мумии бинтами, которые покрывали ее изначально, она затем будет завернута в прозрачное полотно из нейлонового тюля и помещена в специальный футляр, а рядом будет выставлено убранство из расписного льна, в котором она прибыла в свое время в Ватикан. Именно благодаря надписи на льняном погребальном облачении удалось установить имя умершей женщины. Все мумии поступили в Ватикан в качестве даров. Ни-Маатра была поднесена папе Льву XIII в качестве дара от египетского хидива, равно как и безымянная женская мумия, которую египтологи всего мира романтически называют «Ватиканская дама». Олеся Амента, руководитель проекта, согласилась встретиться с корреспондентом «Радио Свобода» и дать эксклюзивное интервью, первое для русскоязычных изданий.
Наш отдел реализует два крупных проекта в рамках международного сотрудничества. Один – это Vatican Mummy Project, в рамках которого предпринято систематическое антропологическое изучение с целью сохранения, насколько это возможно, коллекции человеческих мумий, принадлежащих Ватикану. Второй проект – это Vatican Coffin Project, который реализуется в сотрудничестве с музеем Лувр и целью которого является изучение деревянных многоцветных саркофагов с точки зрения техники создания и украшения.
Кто участвует в реализации проекта и каковы его цели?
В том, что касается антропологии, мы сотрудничаем с университетом города Пизы, с профессором Малини. В том, что касается исследования насекомых и личинок, которые были обнаружены в телах, поддержку нам оказывают сотрудники отдела энтомологии университета Пизы, а также сотрудники Центра исследования мумий из города Бальцана, который возглавляет профессор Альберт Зинг. Он, в частности, сотрудничает с Египетским музеем Каира и занимается исследованием ДНК королевских мумий. Месяц назад появились первые результаты проекта Tutankhamun Family Project. Именно Альберт Зинг совместно с группой египетских ученых определил код ДНК семьи Тутанхамона, установив таким образом более точно родственные связи. То же самое мы делаем и здесь. Именно группа сотрудников во главе с Альбертом Зингом прибыла сюда, в наш музей, и отобрала микрочастицы этих мумий для определения их кода ДНК. Это передовые исследования, поскольку позволяют установить расу и родовую принадлежность, а также возможные родственные связи, например, с мумиями, находящимися в других музеях, если окажется возможным протестировать все мумии. Наряду с кодом ДНК людей проводится исследование кода ДНК патогенов с целью извлечения ДНК некоторых серьезных заболеваний, которые уже существовали 2-3 тысячи лет назад, такие как туберкулез и лейшманиоз.
Как вы и ваши сотрудники относитесь к мумии? Как к предмету или как к человеческому существу?
При изучении такого «предмета» в кавычках как мумия необходимо проявлять определенное уважение и соблюдать этические ценности, поскольку мы имеем дело не с предметом, а с человеческим существом, то есть с личностью, которая жила и любила, страдала. Могу сказать, что все задействованные в проекте реставрации сотрудники осознали это и постоянно об этом помнят.
Каковы ваши дальнейшие планы по реставрации мумий?
Возможно, проект будет продолжен со второй мумией, известной египтологом и исследователем под именем «Ватиканская дама». Речь идет о мумии, переданной в дар французам Гиме и извлеченной при раскопках в Антиное. Это достоверные данные, так же, как и датирование вторым веком до нашей эры. При поступлении к нам мумия была покрыта крашеным полотном, на котором была изображена человеческая фигура. Это полотно известно, так как во всем мире имеется только 6 таких полотен. 4 хранятся в Лувре, 1 в Ватиканских музеях, а еще 1 в Афинах, в музее Бенаки. Эта дама безымянна, поскольку на ее убранстве мы не обнаружили какого-либо имени. Однако сохранился ее прекрасный портрет, и поэтому ее романтически назвали «Ватиканская дама». Мы намереваемся заняться изучением этой мумии, восстановить основные этапы ее жизни и, возможно, установить причину ее смерти, а также ее возраст.
Говорила Олеся Амента, директор отдела Древнего Египта и Ближнего Востока музеев Ватикана. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Ватикан.
Этот информационный час завершил репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», а в течение следующего часа мы поговорим о вымогательстве денег у семей погибших горняков с Распадской, об итогах Каннского фестиваля, о причинах поражения российской хоккейной сборной на чемпионате мира и о дальнейшем ухудшении отношений между Южной Кореей и КНДР. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У памятника Грибоедову собрались представители левых движений.
Та половинчатая правда, которая лекция Михаила Шатрова.
Меня взяли объяснение. Ну и попросили удалить видеозапись. Что
этот аэропорт
говорит
в достаточной мере оснащен техническими средствами. Нет оснований.
Золотой пальмовый ветвь получил фильм «Дядюшка Бунт».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.